Знакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Минтимир Шаймиев критикует политику федеральных властей. Джордж Буш проводит переговоры с Гордоном Брауном. Вступила в силу Конституция независимого Косово. Местные сербы намерены жить по законам Сербии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, политическая. Президент Татарстана Минтимир Шаймиев предложил вернуться к практике прямых выборов руководителей российских регионов. Это заявление Шаймиева, сделанное на прошлой неделе, было опубликовано сегодня в российской прессе. Что может стоять за неожиданным поведением обычно лояльного федеральной власти крупного регионального лидера? Об этом мой коллега Данила Гальперович.
Минтимер Шаймиев сказал коротко и ясно – надо избираться. То есть решил подвергнуть сомнению схему, введенную Владимиром Путиным в конце 2004 года, когда прямые выборы глав регионов заменили утверждением их местными парламентами по представлению президента. Некоторые наблюдатели связали эти слова главы Татарстана с информацией о том, что в Кремле хотят называть республиканских лидеров не президентами, а как-нибудь иначе. Мол, президент в России должен быть один. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев полагает, что вряд ли Шаймиев бы стал реагировать на такую мелочь.
Если формально главы регионов будут называться не президентами, а как-то иначе, это мало что изменит, потому что на сегодняшний день то, что касается назначения глав регионов фактически по представлению президента Российской Федерации, это норма федерального законодательства. И если допустить, что не будет там президента в Татарстане, в Башкирии или где-то еще, но будет тогда глава правительства, который будет также назначаться президентом. То есть это мало что меняет, это просто смена вывесок. Кстати, у нас в некоторых республиках в составе Российской Федерации главы регионов президентами и не называются уже давно. То есть глава правительства, например, Карелии официально. То же самое в Тыве. Уйлюмжинов, кстати, в Калмыкии да, уже не президентом именуется. Да, то есть в этом смысле нормальная смена таблички без изменения порядка назначения, она мало что решает. Так что в этом смысле, ну, конечно, кому-то это кажется символичным, что вот был президент, а теперь он там глава правительства. Ну и что? В данном случае как бы вывеска, это вторично. Это первично то, что за этой вывеской находится.
Однако, если содержание должности у всех одно и то же, то хоть форма должна отличать республиканских лидеров от краевых и областных, здесь вопрос статуса. И эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что сейчас Кремль не станет отменять возможность для глав республик называться президентами.
Что касается упразднения поста президента республики, то я не думаю, что та информация об этом, которая прошла на прошлой неделе, она отражает какие-то реально разрабатываемые Кремлем планы. Мне кажется, что эта проблема не стоит того в позитивном плане и может очень дорого обойтись с точки зрения потерь, затрат на это. И не думаю, что у Кремля вообще сейчас есть возможность и желание этим реально заниматься. Я напомню, что пару лет назад уже такой процесс снизу начинался, когда, скажем, в Северной Осетии решили наименовать своего главу просто главой, а не президентом. И тогда он не получил этот процесс особого развития, хотя помимо вот наименования здесь, в общем, ничего уже своего у президентов не осталось, и они такие же ходящие под президентом Российской Федерации начальники, такие же назначаемые Москвой чиновники, как и любые руководители, собственно, русских регионов. Но если сейчас затеять процесс пересмотра конституции, да, региональных и отказа от самого термина президент, то мне кажется, что это надолго и абсолютно без всякого смысла выбьет Кремль в части, по крайней мере, взаимоотношений с регионами из работоспособного состояния.
Но даже если у лидера Татарстана присутствует обида, то, по мнению Александра Кынева, его заявление о необходимости возврата к выборам нужно рассматривать глубже.
Мне это кажется некой уловкой, на которую, возможно, сознательно повели журналисты, которая призвана нивелировать значение выступления Шаймиева. Причины, я думаю, гораздо более глубокие и носят гораздо более системный характер, чем то, там называется глава региона президентом или не называется. Причина в том, что на сегодняшний день у нас вот за годы назначения глав регионов, а это у нас началось фактически с февраля 2005 года, новая процедура, вот прошло 30 назначений. В некоторых регионах оно прошло уже там дважды, да, то есть в Иркутской области один регион, где был назначен новый глава, не существует, это Корякский округ. То есть, по факту это 28 действующих глав регионов из 83 субъектов. Это люди, которые были назначены впервые после февраля 2005 года. И совершенно очевидно, что можно уже делать определенные выводы по тому, а что же у нас с этой новой процедурой получается.
Дела действительно идут не очень хорошо. И здесь Александру Кыневу вторит Николай Петров, который говорит о неприживаемости варягов-губернаторов.
Вполне возможно, что Шаймиев выступает с активной позиции. То есть это его инициатива не оборона, а скорее наступление. И мне кажется, что вообще говоря, альтернативы нет, что рано или поздно, и хочется надеяться, что скорее рано, Кремль придет к пониманию того, что назначаемые президенты, особенно так назначаемые и главы регионов вообще, особенно так назначаемые, как в последнее время, когда просто берут мало кому известного в регионе варяга, который никогда в регионе не бывал и где его никто не знает, и назначают править областью. Вот такая схема, она была, может быть, с точки зрения Кремля и эффективна в последние годы, когда от главы региона ничего не требовалось, кроме того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении. Но этот период кончился, и сейчас придется, хочешь не хочешь, и начинается муниципальная реформа в полном объеме. Кремль сам объявлял уже о каких-то масштабных реформаторских планах. И тогда возникает коллизия. Можно легко назначить любого человека главой региона, но от этого он не станет реально контролировать регион. И как только Кремлю понадобится что-то делать, объяснять людям, объяснять региональным политическим элитам, побуждать их к чему-то, сразу станет понятно, что альтернативы тому, чтобы иметь дело с сильными и влиятельными и пользующимися авторитетом руководителями и восстанавливать механизм выборов, пусть даже такой, в который Кремль регулярно вмешивается, альтернативы нет. Поэтому мне кажется, что за той схемой, которую предлагает Шаймиев в будущее и скорое будущее, а за той схемой, которую предлагает, скажем, Жириновский с упразднением республик, превращением их в губернии и отказом от президентов и так далее, в общем, будущего нет.
Но пока Кремль ничего не говорит о возможности возврата к выборам глав регионов. Все эти возможные уступки составляют золотой запас Дмитрия Медведева, которому, как новому президенту, придется еще много о чем заново договариваться с главами регионов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны 2 оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Московский областной суд вынес оправдательный приговор 3 обвиняемым в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. На Шри-Ланке при взрыве погибли не менее 12 человек. По сообщению властей, смертник подорвал бомбу около полицейского участка в городе Вавуния на севере страны. В секторе Газа произошло столкновение между израильскими военными и палестинскими боевиками. Сообщается о нескольких убитых и раненых боевиках. Пакистан направил Афганистану официальный протест в связи с заявлением афганского президента Хамида Карзая о возможности военных операций против талибов на пакистанской территории. Израиль и Сирия по поступающим сообщениям возобновили непрямые переговоры о мирном урегулировании. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Ливан с внезапным визитом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Президент США Джордж Буш завершает свою поездку последнюю в должности главы государства, по Европе. Буш принял участие в саммите Евросоюза в Любляне, посетил затем Рим, где нанес визит папе римскому Бенедикту XVI, Париж, и вот теперь проводит переговоры, точно уже провел на самом деле переговоры с британским премьером Гордоном Брауном. Переговоры важные. Лондон является ближайшим союзником Вашингтона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Наталья Голицына.
Во второй день своего пребывания в британской столице Джордж Буш провел официальные переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. На переговоры Буш прибыл после делового завтрака с бывшим британским премьером Тони Блэром, который сейчас исполняет обязанности специального посланника Ближневосточного квартета. На переговорах с Брауном речь шла о положении на Ближнем Востоке и мирном урегулировании израильско-палестинского противостояния. Была затронута ситуация в Ираке и Афганистане, положение в Зимбабве и Бирме. Обсуждались и проблемы глобальной экономики, в частности, меры по предотвращению растущих цен на топливо и продукты питания. По окончании переговоров оба лидера выступили на совместной пресс-конференции. Президент Буш поблагодарил Брауна за жесткую позицию Великобритании в отношении международного терроризма и подчеркнул, что помощь народам Ирака и Афганистана в общих интересах США и Британии. Буш опроверг слухи об имеющихся расхождениях между Британией и США о необходимой численности военного контингента в Ираке. Гордон Браун предупредил об ужесточении санкций против Ирана. Он сказал:
«Мы хотим дать ясно понять Ирану, что если он продолжит игнорировать резолюции ООН, игнорировать наши предложения партнерства, у нас не останется выбора, как ужесточить санкции против него. Прежде всего, мы предпримем действия, которые приведут к замораживанию зарубежных счетов его крупнейшего банка Мели. Затем последует новая фаза санкций относительно его газа и нефти».
По окончании пресс-конференции Буш и Браун направились в Северную Ирландию, где проведут переговоры с ее первым министром Питером Робинсоном. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем вернемся к российским темам, региональным. В эфире рубрика «Нестоличная Россия». Речь пойдет о росте цен на автомобильное топливо и о том, как этот рост цен отражается на ситуации в российских регионах. В Мордовии, например, одна из самых низких средних зарплат в Поволжье. И при этом стоимость бензина самая высокая среди соседних республик и областей. Почему в регионе сложилась такая ситуация? Как местные жители выходят из положения? Об этом рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Если не обратить внимание, на автотрассе на пути в Саранск из любого соседнего региона, Пензенской, Рязанской, Нижегородской или Ульяновской областей, на плакат «Вас приветствует Мордовия», то о том, что вы на территории нашей республики, подскажут ценники на автомобильное топливо.
Мордовия у нас всегда была интересная республика. У нас всегда бензин намного дороже, чем вот в средней полосе. Даже в Москве жизненный уровень людей гораздо выше. 10 раз зарплаты выше, чем в республике Мордовия. А по бензину у нас всегда было дороже, чем в Москве.
Саранский автомобилист Владимир Гридин только что вернулся из поездки в Москву и Пензу. По его словам, литр бензина в Мордовии более чем на рубль дороже, чем в российской столице и в соседней области. Сотрудники Института регионологии при Мордовском госуниверситете проводили специальные исследования по проблеме цен на автомобильное топливо.
На территории нашего региона нет ни одного нефтеперерабатывающего предприятия. Если были бы они, то, соответственно, цены были бы ниже, приходится покупать все топливо за пределами республики. Уже и цены диктуют те монополисты, у которых закупают бензин.
Однако не во всех соседних регионах есть нефтеперегонные заводы, а стоимость бензина все равно ниже. Мордовские автомобилисты ищут выход из ситуации. Самое действенное – заправляться по минимуму на 1-2 поездки. Это уже не удивляет работников автозаправочных станций.
Дорогой бензин. Подражание. Заправляют, в общем-то, мало. 5 литров заправляют, на одну поездку хватает, и, в общем, до следующей поездки машина стоит.
Так что многие автомобилисты стараются сократить количество поездок.
Раньше муж и на работу ездил на машине, и по городу ездили, куда кому надо было съездить. А сейчас бензин такой дорогой, что уже просто невыгодно, и легче сесть на маршрутку или на общественный транспорт доехать. Раньше мы и на юг ездили летом на машине на своей отдыхать, а сейчас последние годы даже такой возможности не рассматриваем, потому что это очень дорого. Просто ездить на машине вообще невыгодно, легче на обычном транспорте. Сейчас в основном она стоит у нас на автостоянке, и едем, когда вот всей семьей собираемся, родственниками куда-то в деревню, вот тогда мы едем. Это хотя бы выгодно.
Сейчас на автозаправках Саранска бензин А95 стоит от 25 рублей за литр. Еще в мае цена была примерно на 50 копеек дешевле. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжат американские выборные темы. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире ее первая часть.
Всего через 4 дня после того, как Барак Обама услышал от Хиллари Клинтон долгожданные слова признания поражения и начал входить в роль неоспоримого лидера партии, ее единственного кандидата, по имиджу политической суперзвезды был нанесен совершенно неожиданный удар. И даже не его противниками. В среду руководитель группы Обамы, занимавшийся отбором кандидатуры вице-президента, покинул эту должность. Как выяснилось, Джим Джонсон в свое время получил несколько ипотечных кредитов на очень выгодных условиях от Country White Financial, ипотечного банка, который жестоко критикуется Обамой за обман миллионов американцев, взявших у банка кредиты на приобретение жилья под сомнительные условия. Причем в получении кредитов бывшему помощнику Обамы способствовал сам глава Country White. Джон Маккейн тут же бросил обвинение в лицемерии и ханжестве в лицо Обаме, который ведет кампанию под лозунгом «Перемен», очистки Вашингтона от персонажей, радеющих о собственном интересе. Этот эпизод дал повод комментаторам задаться вопросом, а является ли Обама столь сильным кандидатом, если он с такой легкостью наступил на грабли, подложенные не Маккейном, не Хиллари Клинтон, а им самим. Между тем, выбор кандидата в вице-президенты, партнера по номинации, может быть одним из самых важнейших решений и предвыборной кампании, и президентства, уверяет бывший вице-президент и кандидат в президенты Уолтер Мондейл. И это парадокс, поскольку вплоть до президентства Клинтона вице-президент играл чисто церемониальную роль и был объектом многочисленных упражнений в острословии. Томас Маршалл, вице-президент в администрации Вудро Вильсона, подтрунивал над самим собой. В семье, говорил он, было два сына. Один сбежал и стал моряком. Другой был выбран вице-президентом, и о нем больше никто никогда не слышал. Тем не менее, считается, что верный кандидат в вице-президенты может принести победу на президентских выборах. Что самое главное для кандидата в президенты при отборе кандидата в вице-президенты? Этот вопрос мой коллега Ян Рунов задал президенту Института общественных интересов в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дону Рактору.
Первое и предварительное требование, чтобы кандидат в вице-президенты не навредил репутации кандидата в президенты. Исторически кандидаты в президенты подыскивали себе в партнеры такого человека, который бы нивелировал их недостатки своими достоинствами. В прежние времена важную роль играл географический фактор. Кандидату в президенты южанину нужен был партнер-представитель северных штатов, но не любого штата, а желательно крупного, значительного, вроде Нью-Йорка и Калифорнии, с большим числом избирателей. Со временем географический фактор ушел на второй план. Когда кандидат в президенты губернатор Билл Клинтон взял в партнеры сенатора Альберта Гора, оба представляли представляли соседние штаты Среднего Юга, Арканзас и Теннесси. Тогда важно было показать избирателям, что в Белый дом приходит новое послевоенное поколение. Хотя многое в требованиях к личности вице-президента со временем меняется, неизменным остается главный критерий. Вторым человеком в государстве должен быть тот, кто в экстренном случае может взять на себя обязанности первого человека, то есть президента и главнокомандующего вооруженными силами. В истории Соединенных Штатов вице-президенты не раз становились президентами из-за преждевременной смерти последних то ли в результате покушения, то ли в результате болезни. Вот почему кандидатами в вице-президенты довольно часто становились те, кто раньше были среди кандидатов в президенты и соперничали с лидером на внутрипартийных выборах. В нынешней ситуации шансы республиканского кандидата и демократического почти равны, поэтому каждый из них хочет создать наиболее выигрышную коалицию и заполучить ту часть электората, которую во время первичных выборов завоевать не удалось. Вот почему идут разговоры о союзе между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которую поддержали белые рабочие и женщины. В свою очередь Маккейну, пожилому политику с военным прошлым, было бы неплохо выступить в партнерстве с представителем расового меньшинства или с женщиной, с человеком невоенным, имеющим опыт либо в экономике и бизнесе, либо в дипломатии. В этом контексте идеальной была бы кандидатура нынешнего госсекретаря Кондолизы Райс. Так что сейчас намного важнее оказались раса и пол при подборе кандидатов на пост вице-президента. В то же время, как показывает история, избирателей привлекает, либо отталкивает личность не вице-президента, а президента. Избиратели голосуют либо исходя из верности принципам той или иной партии, либо из симпатии к кандидату в президенты. Вице-президент обычно мало что меняет. Но потом он может играть довольно значительную роль. Например, Чейни стал самым влиятельным в истории Америки вице-президентом и, наверное, наиболее критикуемым либеральной печатью. Нет, самым ненавистным в истории вице-президента был великий Томас Джефферсон. Федералисты глубоко ненавидели его, автора Декларации независимости, когда он был вице-президентом в администрации Джона Адамса. Буш-младший выбрал Чейни потому, что ему, молодому тогда губернатору Техаса, нужен был для баланса человек с большим государственным и политическим опытом. Это был возрастной баланс. Думаю, из этого же принципа будет исходить и Маккейн, которому нужен для баланса более молодой партнер. А Чейни интересен еще и тем, что довольно редко вице-президент с самого начала заявляет, что не намерен бороться за пост президента. За последние лет 40 большинство из тех, кто становился кандидатом в вице-президенты, планировали потом бороться за пост президента. Они рассматривали пост номер 2 как трамплин. Это был Дон Рактор, президент Института общественных интересов в штате Айова.
С Доном Рактором беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Это была первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», вторая ее часть в конце этого часа нашей программы. Итак, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, кроме второй части рубрики «Сегодня в Америке», о которой мы только что говорили, помимо прочего, ждет очень любопытный материал об итогах акции под названием «Ради патриота», которая прошла в Ульяновске. Ну, а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны 2 оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По данным следствия, майоры милиции Дмитрий Целиков и Александр Насенко вымогали деньги у вице-президента Инкредбанка, банка генерального директора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. В Бурятии за выходные дни возросло число госпитализированных воспитанников детского сада, заразившихся кишечной инфекцией. Всего заболели свыше 80 человек, в том числе 76 детей. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Сообщается, что состояние здоровья пленников критическое. Московский областной суд вынес оправдательный приговор 3 обвиняемым в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Дело направлено в Следственный комитет при прокуратуре для дальнейшего рассмотрения. Великобритания расширяет санкции против Ирана, пытаясь заставить его отказаться от ядерной программы. Британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров в Лондоне с президентом США Джорджем Бушем объявил, что счета крупнейшего иранского банка в Великобритании будут заморожены. На Шри-Ланке при взрыве погибли не менее 12 человек. По сообщению властей, смертник подорвал бомбу около полицейского участка в городе Вавуния на севере страны. Среди раненых есть школьники. В секторе Газа произошло столкновение между израильскими военными и палестинскими боевиками. Сообщается о нескольких убитых и раненых боевиках. Пакистан направил Афганистану официальный протест в связи с заявлением афганского президента Хамида Карзая о возможности военных операций против талибов на пакистанской территории. Израиль и Сирия по поступающим сообщениям возобновили непрямые переговоры о мирном урегулировании. По данным информационных агентств, диалог ведется при посредничестве Турции. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Ливан с внезапным визитом. Еще одно событие. На Украине, в Донецкой области, на шахте имени Карла Маркса не прекращаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва 8 июня. Сразу после трагедии удалось спасти 24 человека. Найдено также тело одного погибшего шахтера, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Девятые сутки при участии водолазов МЧС продолжается поиск горняков, пропавших без вести в момент аварии. Большинство из них, как предполагается, были в кабине подъемника, которая после взрыва упала в ствол и сейчас находится в самой низкой точке шахты под водой. Говорит первый вице-премьер, глава правительственной комиссии по выяснению причин и ликвидации последствий этой аварии Александр Турчинов.
9 человек были в плетине, которая поднималась.
9 человек были в клете, они первыми начали подъем и оказались в эпицентре взрыва. А тех, кто не успел добежать, чтобы подняться на поверхность, мы спасли. Что же касается еще троих пропавших шахтеров, то они, вероятно, во время взрыва были накрыты лавой и также находятся на одном из нижних участков. Уровень воды внизу достигает 40 метров, и только на 10 из них могут опуститься водолазы. Более глубокое погружение опасно для их жизни. Поисковая операция, по словам заместителя главы МЧС Михаила Болоцких, проходит без перерывов.
Работы ни на секунду не останавливаются. Все подразделения горно-спасательные выполняют свои задачи согласно их функции.
Всего в поисках задействованы около 160 человек и более 30 единиц техники. Между тем, власти решают проблему трудоустройства горняков аварийной шахты. Ее работники распределяются на свободные места на других предприятиях объединения Орджоникидзе Уголь. Если сразу после взрыва метана в правительстве заявляли о необходимости закрыть шахту имени Карла Маркса, то теперь, по словам министра угольной промышленности Виктора Полтавца, специалисты готовят расчеты по восстановлению работы этого одного из немногих предприятий региона, где добывают коксующийся уголь. По факту аварии на Енакиевской шахте Генеральная прокуратура Украины продолжает расследование. Не исключено, что причинами мощнейшего на Донбассе взрыва могли стать разрыв высоковольтного кабеля или даже курение на поверхности. В распоряжении следствия появляются новые свидетельства и документы, подтверждающие, что вопреки запрету контролирующих органов на этом предприятии не прекращали добывать уголь. Кстати, два дня назад Госгорпромнадзор, выявив грубое нарушение требований безопасности, приостановил работу и Донецкой шахты имени Засядько. В конце минувшего года здесь произошла самая крупная в истории независимой Украины авария, жертвами которой стали 106 горняков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной сфере расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Специалисты НАСА объявили о запуске программы, которая должна завершиться полетом на Солнце. В 2015 году к Солнцу должен отправиться жаропрочный космический корабль. Он приблизится к солнечной короне и будет изучать характеристики солнечного ветра и магнетизма вблизи звезды. Зонд Solar Probe Plus будет работать на высоте около 7 миллионов километров над поверхностью Солнца, что составляет около 9 радиусов звезды. Зонду придется выдержать температуру выше 1400 градусов по Цельсию и мощное радиационное излучение. Энергию для работы корабль получит с помощью солнечных батарей, которые будут постоянно охлаждаться током жидкости. Ученые из американской экологической организации Nature Conservancy обнаружили неожиданное поведение длиннохвостых макак. Эти обезьяны обычно питаются плодами, которые собирают в джунглях Индонезии. Ученые нашли группу обезьян, которые вместо плодов ловят рыбу. Эти животные обитают на реках Восточного Калимантана и Северной Суматры. Обезьяна застывает над водой и стремительным движением выхватывает рыбу. Руководитель исследования Эрик Мейджерс сказал, это неожиданное изменение поведения обезьян говорит в первую очередь о том, как мы мало знаем об этих животных. Один из основателей поисковой системы Google Сергей Брин перевел 5 миллионов долларов на счет компании Space Adventures, чтобы забронировать место на корабле «Союз». Корабль должен совершить полет к Международной космической станции в 2011 году. Полная стоимость полета составляет 35 миллионов долларов. Глава Роскосмоса Анатолий Перминов сказал компании BBC, что не располагает информацией о возможном полете Сергея Брина. Американские психологи из Университета Флориды пришли к выводу, что человек, оценивающий впечатление, которое он производит на других людей, очень часто ошибается. Причина ошибки заключается в том, что человек знает о себе гораздо больше, чем окружающие, и оценивает собственные достижения в соответствии с этим знанием. В процессе экспериментов испытуемый сначала проделывал упражнения в одиночестве, а затем на публике. Так испытуемый должен был сначала сыграть в дартс в одиночестве, а потом на публике, а затем оценить, какое впечатление он произвел на зрителей. Оказалось, что человек оценивает свое выступление не по его фактическому результату, а по тому, насколько оно отличается от тренировочного. Если результат был лучше, чем на тренировке, испытуемый был убежден, что его должны оценить высоко.
Ольга Орлова. Новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации в Косово. 4 месяца спустя, после провозглашения независимости Косово от Сербии, в Приштине вступила в силу конституция новой страны. В ответ Белград объявил, что сербы в Косово создадут собственный парламент и будут жить по законам Сербии. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Кугина. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Президент Косово Фатмир Сейдиу подписал указ о вступлении в силу 41 закона, что означало начало действия основного закона страны. Сейдиу заявил, что это является историческим моментом, самым значительным после провозглашения независимости 17 февраля. Вступлением в силу Конституции косовские власти приняли на себя большинство основных полномочий, которые в области 9 лет осуществляла Временная администрация Организации Объединенных Наций. Однако и дальше предусмотрено международное присутствие, прежде всего с целью контроля органов правосудия и полиции. Ведь Косово имеет статус независимости. Независимого государства под международным контролем. Согласно Конституции, Косово является многонациональной парламентской республикой с относительно большими президентскими полномочиями. Наряду с албанским официальным языком государства объявлен и сербский. Сербов в Косово осталось около 100 тысяч. Это примерно 5% населения. Они, как и официальный Белград, отказываются признавать в одностороннем порядке провозглашенное государство. Президент Сербии Борис Тадич заявил в воскресенье, что Конституция Косово не имеет правовой силы, и сербы ее признавать не будут. Сербия рассматривает Косово как свой южный край. Сербия продолжает защищать свою независимость и суверенитет мирными средствами, с помощью дипломатии, а не силы. В этом смысле мы готовы сегодня и в будущем вернуться за стол переговоров. Это будет наша стратегия и наш ответ нелегальному принятию Конституции нелегального так называемого государства Косово. В ответ на вступление в силу Конституции Косово правительство Сербии объявило о создании сербского парламента для проживающих края сербов. Этот парламент будет сформирован по итогам прошедших мая в Сербии муниципальных выборов, в которых участие приняли и косовские сербы. а дата первого заседания парламента символическая. 28 июня, на день памяти Косовской битвы сербов с турками в 1389 году. Косовские сербы утверждают, что они будут организовать свою жизнь согласно законам Сербии. В Белграде считают, что у албанцев нет возможности осуществить власть в сербских анклавах, а прежде всего на севере Косово, где сербы проживают компактно. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В рамках рубрики «Мировая политика» продолжим косовскую тему. О перспективах развития ситуации здесь, о месте косовской проблемы в европейской политике и оппозиции Москвы мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Та юридическая коллизия, которая создалась после одностороннего провозглашения Косово и признания его большинством европейских стран и некоторым количеством стран вне европейских, она не разрешена. То есть поскольку вся процедура шла в обход Организации Объединенных Наций как единственной легитимной структуры, которая имеет право это делать, возникает неизбежный параллелизм. То есть Косово и те страны, которые признали независимость Косово, исходят из того, что теперь вот Конституция будет, собственно, тем, чем она должна быть, то есть основным законом, и в соответствии с ней все должно развиваться при поддержке Европейского Союза, который взял на себя эту обязанность. С точки зрения формальной международного права все это незаконно, потому что признание независимости не соответствовало процедуре. Поэтому та миссия ООН, которая работает в Косово, начиная с 99 года, она в принципе должна продолжать работу как орган, осуществляющий фактическое управление. ООН совершенно очевидно, так сказать, не видя выхода из этой ситуации, очень склоняется к тому, он в смысле руководства, к тому, чтобы эту тяжелую обязанность передать Европейскому Союзу и, в общем-то, умыть руки. Что, с точки зрения стран, которые не признали независимость, является грубым нарушением вообще всех принципов. И никакого правового выхода из этой коллизии пока не просматривается. То есть правовой выход может быть только при условии, что страны, не поддержавшие это решение в Совете Безопасности, они свою позицию как-то скорректируют. Но на это совершенно не похоже.
А как Россия будет, на ваш взгляд, реагировать, учитывая, что Россия не признает независимого государства Косово, и, естественно, для нее вступление в силу Конституции этого государства ничего не значит?
Россия уже отреагировала резко негативно, причем теперь объектом жесткой критики России является Организация Объединенных Наций, поскольку действительно формально генеральный секретарь и управляющие органы не имеют права де-факто передавать свои функции Европейскому Союзу и местным властям без одобрения Совета Безопасности. Так что я думаю, что нам предстоит новый раунд дипломатических баталий, в которых, опять же, выход как-то не очень виден, и без того довольно слабая легитимность и слабая и низкая эффективность Организации Объединенных Наций, она в очередной раз проявится во всей красе.
Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Это была рубрика «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Московский областной суд вынес оправдательный приговор трем обвиняемым в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Великобритания расширяет санкции против Ирана, пытаясь заставить его отказаться от ядерной программы, заявил британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров в Лондоне с Джорджем Бушем. В секторе Газа произошло столкновение между израильскими военными и палестинскими боевиками. Сообщается о нескольких убитых и раненых боевиках. Эти и другие новости через 15 минут, через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна новость. В Ульяновске подводят итоги ставшей широко, если не скандально, известной акции «Роди патриота в День России». Это начинание местные чиновники во главе с губернатором Сергеем Морозовым претворяют в жизнь уже не первый год. Женщины, которым повезет родить патриота именно 12 июня, становятся участницами лотереи с розыгрышем автомобиля и уже без всякой лотереи получают игрушки, детское питание и пеленки. В Ульяновской области есть даже свой региональный праздник – День семьи. Семейного общения. Он выпал на 12 сентября и прозван в народе Днем зачатия. В этот день руководители госпредприятия отпускают сотрудниц домой, чтобы у них хватило времени на общение или, может быть, на зачатие, кто знает. В итоге 12 июня в Ульяновской области рождается втрое больше детей, чем в другие дни. 29 июня кампания этого года завершится. Специальное жюри назначит счастливого обладателя автомобиля марки УАЗ Патриот. Из Ульяновска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
12 июня в роддомах Ульяновской области появилось на свет 87 детей, 43 мальчика и 44 девочки. Это на 9 детей больше, чем в тот же день год назад. Масштабы акции растут, сообщает пресс-служба областного правительства. Количество ее участниц превысило 1000. Это вдвое больше, чем в прошлом году. 61% молодых матерей родили первого ребенка, 33% второго и 6% третьего. Я позвонил в городскую больницу номер 1 и узнал у заместителя главврача по лечебной части Лилии Шабаевой, как роддом справился с наплывом новых патриотов.
Родили 39 патриотиков. Усиленная бригада была на 12 число. Возрастает количество родов не только первородящих, но и повторно родящих.
Начальник управления ЗАГС Ульяновской области Людмила Тихонова – энтузиаст акции «Роди патриота в День России». Она считает, что и само мероприятие, и меры социального, медицинского и даже религиозного характера, которые сопровождали беременных все эти 9 месяцев, являются хорошим стимулом для улучшения демографической обстановки в регионе.
А почему у нас в прошлом году, когда мы 19-го давали старт этой акции, французы говорили, что вы молодцы, немцы говорили, что вы молодцы, с Лондона журналисты говорили, вы молодцы, а наши вот ерничали здесь? А потому что у них та же проблема в Европе. У них 7% истинного парижского населения в Париже. Остальные, значит, откуда-то. Любая акция хороша, когда она беспокоится о народе. Если мы не будем всем миром эту проблему решать, да, придут другие, которые будут рожать здесь, на нашей ульянской земле. А нам нужно, чтобы на нашей ульянской земле рожали русские, мордва, чуваши. Не те, кто к нам приехал жить с открытым сердцем.
Областное правительство рапортует о росте рождаемости в регионе на несколько сотен человек в год. Редактор городской газеты «Симбирский курьер» Геннадий Якимчев ставит под сомнение связь между объявленной акцией и улучшением демографических показателей.
Мы считаем это надуманным мероприятием, чисто показушным, которое, по большому счету, не оказывает существенного влияния на рождаемость в регионе, потому что призывами или обещанием автомобиля такие вещи не стимулируются. Рождаемость и так растет. И демографами это явление объяснено. Сейчас в детородный возраст вступило поколение 80-х. То есть это последствия так называемого бэби-бума 80-х годов. Если население чувствует, на мой взгляд, уверенность в своем движении, тогда, возможно, и будет рост рождаемости. Хотя это тоже вопрос очень спорный. В нашей стране много людей уже богатых, имеющих дворцы, коттеджи, замки, но не имеющих большого количества детей. Как были один-два, так и есть. Редкий случай – героическая бывшая жена Абрамович, которая родила 5.
Пенсионерка Наталья Алексанина, а также ее племянница, молодая мама с ребенком, которых я встретил в городском парке, считают акцию «Роди патриота» политически некорректной.
Как можно родить ребенка именно патриота в День России? Если человек хочет родить ребенка, он же рождает не ради праздника, а для себя, для семьи.
И если в один день рожать ребенка, то что это такое? А остальные, которые рожают другие дни, они что, не патриоты?
Региональное правительство, по сообщению его пресс-службы, разработало более 50 нормативных актов в поддержку семей с детьми. Областной бюджет выплачивает дополнительное единовременное пособие по рождению ребенка – 1100 рублей. Есть местный аналог материнского капитала – 100 тысяч рублей на ребенка. Правительство области заключило с руководителями более 40 предприятий соглашение, которое обязывает предприятие выплачивать своим работницам, находящимся в декретном отпуске, ежемесячное пособие в размере средней зарплаты. Но жительница Ульяновска Наталья Алексанина считает, что самой существенной поддержкой молодой семье могли бы стать льготы при получении жилья.
Ну, молодая семья есть молодая семья, они должны жить отдельно от родителей и строить свою семью. А когда они живут, допустим, с нами, все равно они чувствуют дискомфорт. И если бы наше правительство помогало, как в других странах, жильем хотя бы социальным, пусть бы они снимали это социальное жилье у государства, а не у какой-то тети за какие-то деньги.
Продолжает главный редактор «Симбирского курьера» Геннадий Якимчев.
Ведь, наверное, и желание людей рожать зависит больше от того, что они видят для своего ребенка в жизни. А в реальности в Ульяновской области растет число безнадзорных детей, беспризорных. Спрашивается, если одновременно идет рост числа безнадзорных детей и призывает рожать еще больше, то где смысл?
Действительно, по данным, опубликованным в российской газете, в Ульяновской области более 5000 детей-сирот. За последние 2 года их количество увеличилось почти на 900 человек. Большинство воспитываются в детдомах, а не в приемных семьях. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Начальник канцелярии Калифорнийского округа Керн Энн Барнетт в официальном заявлении сообщила, что начиная с понедельника ее офис приостанавливает регистрацию любых бракосочетаний. Она объяснила это административными и бюджетными проблемами. Однако активисты в защиту прав сексуальных меньшинств объясняют это отвращением госпожи Барнетт к однополым бракам. Этот эпизод, судя по всему, только часть усилий калифорнийских противников однополых браков, направленных на то, чтобы воспрепятствовать реализации постановления Верховного суда штата о признании неконституционными 2 законов штата, определяющих брак как союз мужчины и женщины. Решение Верховного суда в Калифорнии создает 2-й после Массачусетса подобный прецедент в стране. Защитники традиционного брака бьют тревогу, говорит Брайан Раум, старший юрисконсульт общенациональной консервативной общественной организации «Фонд защиты брака». Это типичный пример того, как группа судей-активистов на основе собственных политических взглядов и пристрастий прибирает к рукам демократический процесс и подрывает институт брака, который является одной из основ нашего общества. Нет сомнений, что это удар по традиционной американской семье. Даже американские власти на федеральном уровне признают, что лучшая среда для воспитания детей – это та среда, в которой есть отец и мать, состоящие в браке и связавшие себя обязательством растить детей. Дети лучше всего развиваются, когда у них есть отец и мать. Калифорнийские же судьи-либералы поставили правовую ситуацию в штате буквально с ног на голову. Но на 4 ноября в Калифорнии намечено всеобщее голосование по поправке Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины. И можно не сомневаться, что жители штата проголосуют за восстановление понятия брака в том виде, как оно существовало до того, как Калифорнийский Верховный суд занялся этой самодеятельностью. Существуют положительные прецеденты. Например, суды в штате Нью-Йорк то и дело подтверждают идею о том, что только мать и отец, а не однополая пара, способны обеспечить ребенку наилучшие возможности для полноценного здорового развития и для преуспевания в жизни. Каковы могут быть политические последствия этого общественного противостояния в Калифорнии в год выборов президента? Если история чему-то учит, то стоит напомнить, как после легализации однополых браков в штате Массачусетс большинство американцев в 2004 году проголосовало за республиканского кандидата в президенты, выразив таким образом поддержку сохранению и защите традиционного брака.
Сторонники однополых браков, впрочем, могут по пунктам ответить своим оппонентам, в том числе поспорить и о том, где лучше расти ребенку – в дисфункциональной традиционной семье или в семье с 2 папами или мамами. Собеседники моего коллеги Владимира Морозова приводят и другие аргументы.
Выяснилось, что среди моих собеседников брак однополых поддерживают самые разные люди. Айрин – учительница, 50 лет. Я читала статьи в научной секции New York Times о сравнительном исследовании разнополых и однополых пар. У однополых гораздо более равноправные отношения, чем у нас. У меня столько знакомых, у которых были мужья, жены, но они развелись. Они жили в сплошном кошмаре. Может быть, однополые браки тоже окажутся несовершенны, но хуже уже не будет. Допустим, но зачем однополым парам называть свой союз браком? Мэри, гитаристка, 45 лет. Я вообще не верю в институт брака. Будь то однополые или двуполые, люди не способны долго оставаться вместе. Мне с моей подругой никакой брак не нужен. Мы любим друг друга, это главное. Но другим однополым парам брак нужен как гарантия, чтобы в случае смерти одного, другому перешла его страховка или квартира. Так что речь идет о правах. В некоторых штатах так называемый гражданский союз дает однополым парам те же права, какие имеют обычные супруги. В этом случае зачем однополым брак? Отвечает Мэтт, ему 23 года. Он работает в организации «Брак – это любовь», которая защищает права людей нетрадиционной сексуальной ориентации. У нас в штате Коннектикут однополые пары регистрируют свой гражданский союз и получают те же права, что и разнополые супруги. Но мы хотим равноправия во всем. Представьте ситуацию, когда я знакомлю кого-то со своим любимым человеком. Одно дело сказать «это мой партнер», другое – «мой супруг». Гражданский союз – это, так сказать, брак второго сорта. Ну а дети? Как-то непривычно думать о ребенке, у которого две мамы или два папы. Криста, художник, 35 лет. Обычные люди размножаются как кролики. На свете появляется масса детей, которых родители не планировали, не хотели и не любят. А однополые пары, чтобы завести ребенка, идут на все тяжкие. Это банк спермы, усыновление, это косые взгляды соседей. Это очень нелегко. Для всего этого надо по-настоящему хотеть ребенка и очень его любить.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Российская, кавказская, чеченская. Сегодня совершено нападение на колонну российских военных в Чечне. Также на прошлой неделе было совершено нападение на село Бино-Ведено. Вот последние события говорят о некотором обострении ситуации в Чеченской Республике. Вот поговорим как раз об этом. Также о визите Джорджа Буша в Великобританию и его переговорах с Гордоном Брауном. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.